Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». Микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. До выборов мэра Москвы остается одна неделя. Социологи публикуют данные политических предпочтений горожан. Петербург готовится к саммиту стран «Большой двадцатки». Сегодня начался новый учебный год. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, до выборов мэра Москвы, которые пройдут 8 сентября, остается одна неделя. Предвыборная кампания становится оживленнее, кандидаты делают новые громкие заявления, жалуются друг на друга в Мосгоризбирком, требуют телевизионных дебатов или, наоборот, всячески от них уклоняются. С панорамой предвыборной кампании корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Как отмечают наблюдатели, Алексей Навальный ведет свою избирательную кампанию в напористом американском стиле. Он активно встречается с избирателями, и даже без телевизионных дебатов с соперниками его популярность достаточно высока благодаря интернету. Один из последних предвыборных ходов Навального – подготовка 6 законопроектов, которые он намерен внести в Мосгордуму через Институт гражданской инициативы, то есть собирая за них подписи. Кандидат Навальный хочет запретить госучреждениям и унитарным предприятиям нанимать на работу иностранцев, кроме высококвалифицированных сотрудников с зарплатой не ниже 700 тысяч рублей в год. Также он предлагает проводить независимые экспертизы при повышении тарифов ЖКХ. Кроме того, Алексей Навальный подготовил законопроект по выборности мировых судей. Как заявил кандидат, он намерен добиваться принятия его законопроектов вне зависимости от того, выиграет ли он выборы. Сергей Собянин ведет себя по-прежнему скромно. Отказался от проведения прямой линии с москвичами на канале ТВЦ. Зато накануне выборов 6 сентября в спорткомплексе «Олимпийский» пройдет митинг-концерт в его поддержку. Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Иван Мельников ведет обычную для коммуниста кампанию. Обещает сократить пропасть между богатыми и бедными, увеличить размер потребительской корзины и заново рассчитать все социальные пособия и выплаты. Мельников говорит о необходимости ревизии ценообразования на продукты питания и лекарства и критикует излишнюю коммерциализацию бюджетной сферы. Перед выборами заметно активизировался кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, ранее известный только инициативой давать женщинам 2 выходных в критические дни. В интервью «Ведомостям» он сказал, что считает себя самым сильным из 6 кандидатов в мэры Москвы, потому что он высокий и спортивный, и у него крепкая православная семья. Его предвыборная программа опирается на указы Путина. Также он очень не любит Алексея Навального. За неделю до выборов кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин пожаловался в Мосизбирком на административный ресурс исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина. Митрохин обратил внимание на то, что во время предвыборной кампании с 9 по 20 августа пресс-служба Собянина осветила 30 событий, из которых только 6 были связаны с непосредственными обязанностями исполняющего обязанности мэра и требовали его личного присутствия. Остальные мероприятия, по мнению Митрохина, носили исключительно агитационный характер. Кандидат от «Справедливой России» Николай Левичев, ранее отметившийся при обыске квартиры сторонников Навального, заявил, что готов снять свою кандидатуру в пользу любого кандидата, лидирующего по опросам после Собянина, так как в этом случае возможен второй тур. Политический журналист Александр Рыклин признается, что ему интересно наблюдать за нынешней предвыборной кампанией в Москве.
Меня очень приятно, не то чтобы удивил, но кампания Навального кажется мне изумительно продуктивный. Мне кажется, он делает очень много для того, чтобы действительно как-то Москва взбудоражилась. Для Москвы это стало важным событием. Мне кажется, Навальный очень преуспел на этом поприще.
А другие кандидаты как себя ведут?
Другие кандидаты ведут себя штатно. Я бы не сказал, что тут какие-то сюрпризы. Ну, как себя вести? Так и ведут. Вот ходит Собянин, что-то там рассказывает про плитку, про то, какая чудная Москва. Левичев, по-моему, вообще никуда не ходит. Очень смешно прозвучало это его заявление о том, что он, возможно, снимется с выборов. Это просто прекрасно. Я вдоволь посмеялся. Ну, что-то там пытается выдавить из себя Митрохин. Все неинтересно, кроме Навального. Навальный очень интересно.
Для вас вот какова главная интрига этих выборов?
Вы знаете, для меня главная интрига этих выборов заключается в том, насколько вот те сигналы, которые вдруг в последнее время начали поступать из Кремля, я имею в виду вот эту встречу Володина с прикормленными политологами, весь этот тренд как бы новый. Хотя, конечно, он никакой не новый на демократизацию политической системы. А вот насколько это реально и что мы увидим в этой связи непосредственно в день голосования? Что мы видим на предварительном этапе уже понятно. Это Навальному отрубают звук на встречах с избирателями, это постоянное давление на его штаб, это срывание баннеров с балконов москвичей, это мы все видим. А вот что произойдет в день голосования, это любопытно. То есть, какие на самом деле будут фальсификации, как это будет выглядеть, ну, посмотрим, интересно.
Это было мнение журналиста Александра Рыклина. Политолог Марк Курнов уверен, что Кремль ни за что не даст победить Алексею Навальному и даже не допустит его ко второму туру. Тем не менее, вспоминая о недавнем задержании Навального на встрече с избирателями в Сокольниках, эксперт говорит, что власть своими действиями, вольно или невольно, добавляет ему популярности.
Не то, чтобы он победил, я очень сомневаюсь в том, чтобы у него была победа. Сомневаюсь я также в том, чтобы у него был второй тур. Похоже, что все-таки Собянин в первом туре победит, но то, что Навальный вперед за 20% голосов, это уже на самом деле очень существенно. Ну, по-моему, вчера Евгений Киселев сказал, что, в общем, это все превращается в голосование по доверию, недоверию режиму. Ну, вот так оно и есть, потому что вот эти все странные и на бред похожие действия разных отделений власти, они привели к тому, что Навальный действительно, в общем, такого вполне четкого, эффективного блогера, там, борца с коррупцией превратился в очень мощную политическую фигуру, которая концентрирует в себе все протестные настроения, все недоверие к власти и прочее. В общем, от разу к разу, от того, что поведение власти глупое, дискредитирующее самое себя, дискредитирующее Собянина, дискредитирующие самые идеи выборов, вот он набирает все больше и больше и больше голосов.
Говорил политолог Марк Курнов. Выборы мэра Москвы пройдут 8 сентября. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Социологи сегодня публикуют результаты последних перед московскими выборами опросов. За временно исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина, по различным данным, готовы проголосовать от 58 до 74% избирателей. За кандидата от РПР «Парнас» Алексея Навального от 14 до почти 20% москвичей. Таким образом, по прогнозам исследователей, перспектива второго тура выглядит маловероятной. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Минимальные цифры временно исполняющему обязанности мэра Москвы Сергею Собянину предрекают социологи из аналитического центра Юрия Левады. По их данным, 58% москвичей из тех, кто уже определился, за кого голосовать, намерены поддержать кандидатуру Собянина. Максимальные же цифры приводят социологи из фонда «Общественное мнение». Они сообщают, что 74% москвичей готовы проголосовать за исполняющего обязанности столичного мэра. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения и исследовательской компании «Комкон», Сергей Собянин может получить 62 и 63% голосов избирателей соответственно. Алексей Навальный, по данным социологов, сейчас второй по популярности у москвичей. Его поддерживают, по данным Комкона, чуть меньше 20% избирателей, а по данным фонда «Общественное мнение» – 14%. Согласно опросам ВЦИОМ или ВАДА-центра, за Навального могут проголосовать около 16 и 18% москвичей соответственно. Третье место, согласно всем опросам, может достаться кандидату от КПРФ Ивану Мельникову. Его рейтинг, по разным оценкам, составляет от 5 до 12%. Далее идут лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, кандидат от «Справедливой России» Николай Левичев и Михаил Дегтярев от ЛДПР. Как отмечает директор Левада-центра Лев Гудков, рейтинг практически всех кандидатов по сравнению с предыдущими опросами под конец кампании подрос. Однако перспектива второго тура в Москве все равно выглядит маловероятной.
Если рассматривать опросы всех центров, то немножко снизился Собянин. Ну и, конечно, подросли все остальные кандидаты, за исключением, по-моему, ЛДПРовского кандидата. В Москве усилилась консолидация протестного движения, поэтому подросли все кандидаты, соперники Собянина. Это довольно такая интересная вещь. Но в целом все равно город довольно равнодушно относится к выборам и, как всегда, голосует за провластную фигуру. Рассчитывает, что именно близость к власти и опыт хозяйствования поможет, по крайней мере, если не улучшить ситуацию в городе, то не ухудшить ее. Это вот такое традиционное патерналистское поведение москвичей. В целом, действительно, Навальный довольно быстро набрал, и это очень интересно, потому что у него нет ни доступа к телевидению, ни к основным средствам массовой информации. Его поддержка идет по сетям и интернету прежде всего. Ну, немножко еще радио здесь играет. И личные агитации. Ну, личные агитации всего 3% непосредственно были на каких-то встречах с кандидатами в мэры. Поэтому тут дело не в личной встрече, а в те волны информационные, которые разносятся от этих встреч. Большинство все равно по-прежнему считает, что выборы нечестны, предопределенные. В этом смысле, видимо, эти оценки справедливы, потому что неравноправное положение кандидатов Навального и Собянина – это совершенно различные позиции. Это как бег, действительно. Один со связанными ногами, другой бежит свободно.
Вы отметили, что рейтинг всех кандидатов подрос, но при этом, как я понимаю, все равно это не дает возможности говорить о том, что второй тур возможен.
Ну, пока я не вижу таких. Ну, если исходить из данных опросов, они тоже не абсолютная истина. Но все-таки разрыв очень большой. У Собянина сейчас, если считать по нашим данным, исходить только из наших вопросов, то от тех, кто уже намерен голосовать и определил с выбором, 58% готовы голосовать за Собянина. Ну, даже если это будет на 3%, скажем, ниже, то все равно у него будет большинство. Нельзя исключать и использование административного ресурса и фальсификации, несмотря на все заверения власти, это вполне возможно. Фальсификации. А в Москве они, как известно, довольно велики были на прошлых выборах парламентских. Они составляли порядка 14%. В предыдущем еще цикле было около 12%. Поэтому скидывать возможность фальсификации никак нельзя, и уж во всяком случае это дает некоторую такую уверенность Собянину.
Считает Лев Гудков. Сам Алексей Навальный полагает, что за оставшееся до выбора время ситуация еще может измениться. «Я уверен, что за последнюю неделю мы сделаем рывок, пройдем во второй тур. Во втором туре изменится все, и я считаю, что победа реальна», — сказал он в понедельник 2 сентября в интервью газете «Ведомости». В этот же день столичная мэрия согласовала проведение предвыборного митинга Алексея Навального. Акция намечена на вечер 6 сентября на проспекте Сахарова. Заявленное количество участников — до 25 тысяч человек. 6 сентября провести предвыборные акции планируют и другие кандидаты. Сторонники Сергея Собянина устроят концерт в Олимпийском. Коммунисты выйдут на площадь Революции. А сторонники кандидата от ЛДПР проведут митинг на Поклонной горе. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Президент США Барак Обама в эти выходные заявил, что он принял решение о проведении операции в Сирии, но считает необходимым заручиться санкцией Конгресса на нанесение воздушных ударов. Ситуация вокруг Сирии становится для Обамы и американских законодателей политической интригой с высокими ставками, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама хочет, чтобы американские законодатели взвесили все аргументы «за» и «против» ограниченного использования военной силы в Сирии. Письма с соответствующей просьбой Обама направил лидерам обеих палат Конгресса в субботу вечером, через несколько часов после того, как объявил, что считает вооруженную акцию против военных объектов правительства Сирии правильным ответом на имевшее место применение в этой стране химического оружия. Обама просит Конгресс одобрить применение военной силы в целях сдерживания, подрыва, недопущения и ослабления возможности будущего использования химического оружия или других видов оружия массового поражения. Этот шаг, как считают американские аналитики, может превратить международный кризис в ожесточенное политическое сражение в самих Соединенных Штатах. Ожидается, что дебатам будут сопутствовать по меньшей мере следующие вопросы. Что нашли в Сирии эксперты ООН посредством поражения? Что произойдет, если Конгресс скажет «нет» вооруженной акции? Какова будет реакция правительства Сирии? В субботнем телеобращении президент Обама сказал, что направляет в Конгресс дело об ударе по Сирии не потому, что обязан, а потому, что желает этого, исходя из уважения к демократическим принципам.
While Хотя
я считаю, что обладаю полномочиями на проведение этой военной акции без специального разрешения Конгресса, я знаю, что наша страна будет сильнее, если мы пойдем этим путем, и наши действия будут даже более эффективны. Мы должны это обсудить, ибо проблемы слишком значительны для обычного развития событий. Принятый в 1973 году закон о полномочиях в условиях военного времени технически позволяет Обаме отдавать приказ о нанесении военного удара без одобрения Конгресса. Защищая доводы Обамы в пользу силовой акции, государственный секретарь Джон Керри в воскресенье дал серию интервью ведущим американским телеканалам. При этом он кратко изложил самую свежую информацию, полученную администрацией о химической атаке 21 августа в пригороде Дамаска, в результате которой, по данным американских источников, погибли 1429 гражданских лиц, в том числе по меньшей мере 400 детей. Я могу сегодня поделиться сведениями о том, что образцы крови и волос, поступившие к нам через надлежащую цепь обеспечения сохранности проб от служб чрезвычайной помощи в восточной части Дамаска, дали положительную реакцию на предмет наличия характерных признаков зарина. То есть с каждым днем доказательная база крепнет. Мы знаем, что режим Асада отдал приказ об этой атаке, что к ней шла подготовка. Мы знаем, откуда взлетели ракеты и куда они попали, какой после этого был нанесен ущерб. Мы видели ужасные сцены, которыми изобилуют социальные сети. У нас есть сведения, поступившие и по другим каналам. И нам известно, что режим пытался скрыть следы атаки. Так что доказательств предостаточно, сказал госсекретарь Керри в интервью телекомпании CNN. Зарин, отравляющее вещество нервно-паралитического действия, может быть доставлен с помощью ракет, бомб или артиллерийских снарядов. Применение зарина запрещено международными правилами ведения войны. В прошедшие выходные вице-президент Джозеф Байден и руководитель аппарата Белого дома Деннис Макдоналл обзвонили ряд членов Конгресса, разъясняя им причины, по которым США, на взгляд администрации Обамы, вынуждены действовать против режима Асада. Закрытые встречи с законодателями продолжатся в ближайшие 3 дня. Ведущий сторонник жесткого курса сенатор-республиканец Джон Маккейн сообщил, что Сирия станет предметом его беседы с президентом Обамой в понедельник. Члены Конгресса, которые и так увязли в глубоких разногласиях по множеству вопросов внутренней политики и до 8 сентября формально остаются на летних каникулах, уже выражают самые неоднородные мнения о просьбе Обамы одобрить удар возмездия по режиму Асада. Десятки законодателей посетили двухчасовой закрытый брифинг на Капитолийском холме, проведенный в воскресенье высокопоставленными сотрудниками администрации, после чего многие заявили о стремлении узнать больше деталей плана Обамы и больше фактов о предполагаемой химической атаке в Дамаске. На вторник в Сенате намечено специальное заседание Комитета по международным отношениям, а в среду соберется Комитет по делам вооруженных сил. Аналитики предполагают, что в вопросе о нанесении удара по объектам сил Асада президент Обама найдет большую поддержку в контролируемом демократами Сенате, чем в Палате представителей, где доминируют республиканцы. Хотя сложная дискуссия возможна в обеих палатах. Приверженцы твердой линии считают, что президент США должен активнее помогать сирийским повстанцам для свержения Асада. Так, сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм пригрозили голосовать против вооруженной акции, решение о которой принял Обама, если сочтут ее слишком ограниченной. На другой стороне спектра оппонентов президента в Конгрессе – коалиция внешнеполитических изоляционистов, фискальных консерваторов и противников интервенции от обеих партий. Они возражают даже против ограниченного вмешательства в Сирии, опасаясь, что оно может втянуть Соединенные Штаты в новое противостояние, не только дорогостоящее, но и кровавое. Наблюдатели отмечают огромную важность ожидаемого в начале будущей недели решения Конгресса относительно плана президента Обамы атаковать Сирию, каким бы это решение ни было. Для Барака Обамы оно, вероятно, внесет определяющую ноту в остаток его второго срока в Белом доме, а может и во все его президентское наследие. Для законодателей их решение по Сирии будет означать, что они берут на себя часть ответственности за ближневосточную политику США, в то время как большинство американцев крайне скептически относятся к вовлечению их страны в еще одну войну. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы возвращаемся к важным российским сюжетам. Петербург готовится к саммиту стран «Большой двадцатки» G20, который пройдет 5-6 сентября в Стрельне в Константиновском дворце. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Как всегда, в связи с международными событиями такого уровня, в Петербурге предпринимаются повышенные меры безопасности. В город уже прибыли около 8 тысяч полицейских из разных регионов России. Из них почти 2 тысячи составляют бойцы ОМОН. Все они размещены в общежитиях и гостиницах в разных районах города. Усиленное управление Федеральной миграционной службы. 38 сотрудников из других региональных подразделений работают в тех районах города, где будут проводиться мероприятия саммита. Надо сказать, что облавы на нелегальных мигрантов проходят уже с начала лета, и политологи связывают участившиеся регулярные рейды полиции и ОМОНа на городские рынки именно с саммитом. Понятно, что неудобства испытывают не только мигранты. Жители Васильевского острова давно привыкли к ограничениям, которым они подвергаются во время проведения Петербургского экономического форума. Теперь таким же, если не большим испытанием, подвергаются жители Стрельны. В буферной зоне от Буденновского проспекта до Фронтовой улицы проживают 1400 человек. Их будут пускать домой по специальным пропускам. Аккредитация потребовалась даже для их автомобилей. Расходы на безопасность чрезмерно велики и неоправданы, считает экономист Андрей Заостровцев.
В авторитарной стране всегда службы безопасности, они раздуты, и меры безопасности всегда в несколько раз больше, чем они должны были бы быть в случае, ну, нормального проведения этого саммита, если бы он проводился в какой-нибудь демократической стране. Вряд ли бы там оцепляли целые районы города и вводили бы фактически военное положение на части Петербурга. Но мы к этому привыкли, это уже с 2003 года. Мы никогда не узнаем порядок финансирования этих мероприятий.
Но денег требует не только безопасность. Финансовые аналитики, расценивая расходы города на проведение саммита, называют суммы от 9 до 12 миллиардов рублей. Для бесплатных завтраков, обедов и ужинов гостей саммита предполагается закупить 50 тонн продуктов для изготовления блюд русской и европейской кухни. В Стрельне посажено 2,5 миллиона цветов. В поселке и его окрестностях поменяли все газоны. Местные власти настояли на том, чтобы жители привели в божеский вид свои приусадебные участки. Для проезда участников саммита, чтобы не загружать окрестные магистрали, построена специальная дорога протяженностью 5,5 километров, соединившая КАД и Пулково-1. Тем не менее, многие участки дорог все равно перекрываются. Длина пробок вокруг Стрельной в общей сложности достигает 15 километров. Андрей Заостровцев считает, что игра не стоит свеч.
Предстоящий саммит планировалось посвятить вопросам экономической политики, мировой торговли, но возможно, что на первый план выйдет чисто политический вопрос, ситуация вокруг Сирии, которая сейчас находится в центре внимания политиков. Фактически для России особого значения не имеет тот факт, что этот саммит происходит на территории России, поскольку это, в общем-то, только территория, не более того, и этот факт никак не влияет на повестку дня.
Незадолго до саммита в Петербурге разразился скандал. Полицейские при помощи депутата Виталия Милонова закрыли музей власти, сняв с выставки архангельского художника Константина Алтунина 4 картины с изображением самого Милонова, Путина, Медведева, депутата Мизулина и патриарха Кирилла. По словам хозяина музея Александра Донского, полицейские говорили ему, чтобы он не надеялся на открытие музея до того, как в городе пройдет саммит Большой Двадцатки. Тем не менее, Донской решил самовольно открыть свой музей именно в день начала саммита, 5 сентября.
Я принял решение, что 5 сентября в 15 часов я открою музей. Вход будет свободный, то есть любой человек может посмотреть картину Костя Алтунина. Ну и ровно в 10 часов я соберу все картины и отправлю ему в Париж. Честно говоря, я очень боюсь его, потому что быть уверенным, что с тобой ничего не случится, не приходится. Но при этом я считаю, что нужно что-то делать.
Свою уже традиционную акцию «Стратегия-31» в защиту свободы собраний ее организаторы, петербургские сторонники писателя и политика Эдуарда Лимонова, решили посвятить саммиту G20. Говорит глава петербургского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев.
Мы уже давно говорим о том, что в России существует авторитарный режим, при котором не соблюдаются права человека. С другой стороны, мы выступаем против приезда в наш город таких людей, как президент США Барак Обама, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон и другие западные лидеры, которые активно вмешиваются в конфликт в Сирии, и мы считаем, что неприемлемо сейчас принимать их в России и в Петербурге.
Остальные петербургские оппозиционеры не проявили желания организовывать акции протеста накануне и во время саммита, говорит член Политсовета Петербургской солидарности Иосиф Скаковский.
Саммит G20 – международное событие, и специально к нему что-либо приурочивать не имеет никакого смысла. Нет того конкретного сюжета, по которому сегодня можно было на эту тему говорить. Выборная кампания, которая завершается 8 сентября, она как бы является для нас более важным событием, чем этот саммит G20.
Таким образом, акции протеста во время саммита не ожидается, но полицейские все равно обходят оппозиционеров и проводят с ними профилактические беседы на предмет возможного экстремизма, а городская жизнь пополняется разными подробностями, вроде запрета проводить плановые земляные работы или ограничения парковки в аэропорту Пулково. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается программа «Время свободы». На Дальнем Востоке из зоны наводнения в бассейне реки Амур эвакуированы более 27 тысяч человек, сообщает МЧС России. Сложная обстановка сохраняется на автодороге Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. В длиннозатопленном участке работает мобильная паромная переправа. Военные доставляют в пострадавшие районы продукты и питьевую воду. Гибель домашнего скота и посевов создает в пострадавших сельских районах обстановку, которую местные жители называют катастрофической. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Несмотря на наводнение, в Хабаровском крае, как и во всей стране, сегодня начался учебный год. Но некоторым школьникам 2 сентября пришлось постоять в пробках, возникших из-за затопления улиц. По словам корреспондента «Радио Свободы» Евгении Кульгиной, в Хабаровске готовятся к повышению уровня воды в реке Амур, но паники в городе нет.
У нас в Хабаровске Амур на уровне 803 сантиметров. Он поднялся на 3 сантиметра с момента показаний днем, это достаточно быстро, то есть, по-моему, там 3 сантиметра за 4 часа. А мы ожидаем пика паводка через 2-3 суток. Сегодня к нам приезжал Павел Астахов, уполномоченный по правам детей. Он посетил несколько эвакуационных пунктов, и он там посмотрел, как дети живут, как там все устроено. А в частности, он отметил, что питание налажено хорошее. На прошлой неделе Владимир Путин отметил, что был неудовлетворен качеством того, что он там увидел. Сегодня все дети пошли в школу, как полагается. Сегодня у нас были огромные пробки в городе из-за того, что одна из главных улиц перегорожена. И вот утром я ехала на работу и наблюдала огромнейшие просто пробки. Несколько часов люди сидели, в том числе и школьники. Каждый день в городе проходит заседание штаба по чрезвычайным ситуациям. Сегодня говорили большинство о том, что придется, наверное, эвакуировать полностью Большой Уссурийский. Это остров, который в черте города. То есть номинально он является частью Хабаровска. Там несколько десятков людей остается. И говорили, что их не могут эвакуировать без их желания. Но вот сегодня информация поступила, что мэр Александр Соколов, он сказал, что, конечно, извините, но, скорее всего, придется что-то эвакуировать принудительно. Дамбы постоянно наращивают. А на прошлой неделе тут действительно информация пришла, что Амур чуть ли там не до 9 метров поднимется в Хабаровске. Поэтому дамбы нарастили. Паники я не вижу о том, что вода поднимется еще на несколько сантиметров. Паники нет, говорят, что все готово. Сейчас в основном большая проблема – это откачивание воды с улиц, несколько улиц затоплены. Но паники нет.
В Хабаровске подтоплено 600 домов, в Комсомольске-на-Амуре – более 200. Некоторые из них полностью залиты водой. В город в срочном порядке перебрасываются насосные станции, наращиваются защитные дамбы. В районе Благовещенска после отступления воды многие дома остаются в тяжелом аварийном состоянии. И есть опасения, что ко времени наступления холодов хозяева не смогут в них вернуться. В расположенной рядом с городом Владимировке местные жители организовали митинг. Говорит один из них Евгений Останин.
Народ собирался по поводу того, что вода как бы у нас резко упала со Владимировки, и буквально 2 дня назад она остановилась. То есть речка Зея свое русло принимает, а мы здесь как в чашке. И основной вопрос, который нас здесь население Владимировки интересовал, как будет делать администрация отвод этой воды. То есть рушить дамбы, там, дальше делать какие-то проплылы в дороге. Там. То есть, ну, это надо с хорошей техникой и с хорошими специалистами, которые, зная гидротехнические сооружения, как их разрушить и увести воду отсюда. Это самое основное. И время идет не на неделю, время идет на дни, потому что через месяц уже все здесь будет. Такое ощущение, что нас вообще просто здесь забыли.
Ваш дом как пострадал?
Пострадал 2 этажа, во второй этаж по окнам.
Другой житель Владимировки Юрий Железниченко выразил опасение, что неправильная организация устранения последствий наводнения может привести к тому, что с наступлением холодов люди окажутся в еще более тяжелой ситуации.
Сзади у меня вот здесь основной заезд с трассы с федеральной, он полностью провален и обвален. Сотрудники обязаны принять меры, чтобы это было пересыпано. Глава не может решить, никто здесь больше не присутствует из организации, которая решает эти вопросы. И все просто наблюдаем. Ждем, когда какая-нибудь машина рухнет и будет здесь гибель. Все едут по федеральной трассе и по объездной дороге, где выезд односторонний. Все заезжают оттуда, наоборот, сюда. Нарушаем правила дорожного движения. Опять это ничего. Легче закрыть глаза, пока не будет аварии. Чем быстренько отсыпать за 2 часа трассу единственного заезда под мост. Дальше немедленно надо откачивать воду, правильно с гидрологией, сравнивая здесь ее, чтобы перекачка шла с одного низкого места в другое, с другого в третье, а не так, что точечно где-то выкачали, потом кричат, зачем отсюда туда качаете, и наоборот. Поэтому все должно быть планомерно и организовано сейчас. Создать комиссию, человек должен в комиссии быть, который дальше дает команды, решает, и только таким путем здесь что-то можно спасать планомерно и правильно. Иначе мы так еще будем топтаться месяц-два, пока не заморозят всю воду и дома здесь.
Глава местной администрации Владимир Лемайкин утверждает, что власти делают все возможное.
До холодов, я думаю, что дороги отремонтируем, максимально все откачаем. Ну, а там остальное, как люди сами должны как бы восстанавливать. Помощь есть. Есть бригады, срывать полы, устанавливать заборы, то есть выносить мусор. То есть это есть бригады. Нет как бы специалистов-строителей. Ну, это люди сами должны делать отделку, то есть как им там нравится.
Местные жители говорят, что материальная помощь, которую готовы выделить власти, недостаточна для восстановления их домов. А уровень доходов самих обитателей Владимировки не позволяет им отремонтировать пострадавшее от паводка жилье. Появляются и перекупщики, которые предлагают за дома в некогда престижном пригороде Благовещенска ничтожно малые суммы, говорит житель Владимировки Виктор Богомолов.
На последнее бабло, как говорится, построено. Людям ехать, куда ехать? Сейчас, вы уж представляете, что такое сейчас, даже квартиру, обыкновенную квартиру сейчас, двушку взять такую, это надо минимум 4 ляма, да, без всякой, без мебели, ну, грубо говоря, без мебели, без ничего, бог, а надо же бог строиться, это почти нереально. Если не имея хорошего дохода, а хороших доходов, ну, мало кто у нас получает больше 30%, ну, 30% тех, кто имеет достаток выше среднего.
Приезжали перекупщики,
мне лично предлагали 500 тысяч, дом 170 квадратов, а что за 500 тысяч?
Предварительный ущерб от наводнения превышает 30 миллиардов рублей. От стихийного бедствия пострадали уже более 100 тысяч человек. Самый мощный за последние десятилетия паводок в регионе охватил Амурскую и Еврейскую автономные области, а также Хабаровский край. Местные жители называют ситуацию гуманитарной и экологической катастрофой. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Сегодня начался новый учебный год. В нем российскую школу ждут важные перемены. С одной стороны, вступает в силу новый закон об образовании, и в то же время продолжает реализовываться политика унификации, характерная для советской системы. Как к этим изменениям относятся родители и по какому принципу они выбирают для своих детей школу, выясняла Тамара Леленкова.
В этом году изменения в системе российского образования могут войти в идеологическое противоречие. Если закон об образовании дает большую свободу выбора школам, родителям и ученикам, то стремление к единообразию, которое реализуется последние несколько лет, проходит новый этап. В этом году на праздник знаний российские дети должны прийти еще и в школьной форме, обязательной. Хотя, конечно, форма не главная. Главное – атмосфера учебного заведения и учителя. По какому принципу родители сегодня выбирают для своих детей школу, такой опрос провела накануне нового учебного года редактор интернет-проекта «Kidsters» Мария Романова.
Ну, я сама заинтересованный родитель, поскольку у меня ребенок пойдет тоже в школу, первый класс. Поэтому было особенно интересно опрашивать. Родители будущих первоклассников говорят в первую очередь об атмосфере школы общей, о каком-то своем круге, в который они стремятся попасть. Родители тех детей, которые уже закончили первый класс, считают, что они больше внимания обращали на выбор учителя и на личные взаимоотношения ребенка и учителя, как они сложатся. Одна мама настолько была обеспокоена тем, чтобы учитель точно был хорошим, что она отправила своего ребенка к той учительнице, в которой она была сама в младших классах.
Такой подход оправдан. Личное знакомство с учителем гарантирует некоторую безопасность и прозрачность ситуации, в которую попадает первоклассник. Однако в большинстве случаев выбор сведен практически на нет. Почему, рассказывает активист движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Семен Гунькин, Новосибирск.
Проблема очень острая, потому что тут те дети, которые родились в конце 2000-х, в начале 2010-х, их заметно больше тех детей, которые было там, в 90-х годах. И в связи с этим масса возникает проблем, таких как нехватка мест, нехватка школ, нехватка учителей. Ну и качество образования, оно остается проблемой очень серьезной. То есть вот смотрите, то есть сейчас как дети попадают в школы? Сейчас приняли закон, что только по прописке попадают. Соответственно, здесь имеет место, на мой взгляд, имущественный ценз, потому что хорошие школы находятся в центральных районах города, да, там лицеи, гимназии, да, которые хорошим качеством образования отличаются. И чтобы попасть, надо иметь прописку в том районе, где жилье очень дорогое, да. То есть это очень серьезная проблема, потому что для большинства населения со средним там достатком и ниже, которые живут на окраинах, попасть в хорошую школу практически нереально, легально. Но есть вариант, конечно, за материальную помощь, ну, за взятку, я бы так это назвал.
Совсем иначе проблему выбора школы рассматривает председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко.
Дело в том, что когда сейчас стали брать школу по прописке, это вынужденное решение другой очень серьезной проблемы. Если вам, в кавычках, повезло жить в микрорайоне, где очень хорошая школа, туда приезжают люди со всего города, и вы спокойно приходите в августе, допустим, подать документы, чтобы, ну, вы тут живете, а в школе мест уже нет. И вы, несмотря на то, что вы здесь живете, вы вынуждены где-то в других местах искать эту школу, потому что они все забиты. Для того, чтобы гарантировать право людей, которые здесь проживают, на то, что они там обучались, сделать такой закон. И здесь еще вопрос, а какой из вариантов хуже? Поэтому это нельзя сказать, что это какая-то вот прямо уж проблема такая серьезная. А сейчас школа, может быть, и хорошо, она не выполняет полностью тех функций. И родители теперь должны думать, а что же будет с детьми в школе, а что будет с ними после школы. И та проблема, которая возникла, это хорошая проблема, потому что теперь родители должны думать, как им жить с детьми. Как не прерывается связь, даже если ребенок в школе.
Таким образом, ослабление роли школы в обучении и воспитании детей придет к усилению родительской активности, как в личном, так и в общественном масштабах, надеется Руслан Ткаченко. Однако Ольга Щербакова, мама второклассника и автор журнала «Школа для родителей», определила позицию современного родителя иначе.
Я не вхожу в состав родительского комитета, но так получилось, что я взвалила на себя львиную долю обязанностей, организацию экскурсий, организацию праздников для класса, да. Вот такие понятия, которые вот сейчас, да, с новым законом, форма, единый учебник истории. Вы знаете, вот мне кажется, с позиции вот простого родителя, обывателя, да, ну, нас это совершенно вот не касается. Вот мне кажется, большинство так считает. Ну, новый учебник, пусть будет единый, ну, пусть и будет. То есть это редкий процент родителей, которые в этом заинтересованы.
Родителей можно понять. Реформы в российской системе образования происходят уже не одно десятилетие, а 1 сентября наступает каждый год, даже если переносится на второе. Тамара Аленкова, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжение темы послушаем, как жители Красноярска ответили на вопрос, что вы знаете о новом законе об образовании. С ней беседовала корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Лапрат.
Я знаю, что говорят, что будет платное образование. Тут единственное, что я знаю сейчас.
Потому что оно остается бесплатным. Потому что остается все необходимые обеспечения без гарантии. Государство, я знаю.
Читал в интернете, всех же интересует только то, что в части касается людей. Меня касается, ребенок учится в школе и в части вот бесплатных предметов. А какая часть бесплатными, вроде как четкого списка и нигде путем никто не знает. Завтра вот на собрании, видимо, выясним. По поводу всем остальным пунктам, ну, то, что учителей там приписали к какому-то статусом дали какой-то особенный. Вроде как давно пора. Пенсия вроде как по-другому начисляться теперь будет там уход по старости пораньше, что-то в этом роде. Вот, ну, пока меня это не касается. Пока меня беспокоит только школьное образование. Там, что там дальше будет с ЕГЭ к концу нашей школы, что там еще изменится, неизвестно. Все время в такой стране живем, все время что-нибудь меняется.
Честно, еще ничего не знаю. Нам еще рано об этом что-то думать.
Этот вопрос никак не касается ни меня, ни моей семьи, поэтому я ничего не могу сказать.
Ввели формы. Ну, именно чтобы все конкретно ввели формы, которые нужны.
Там есть кое-какая информация вроде, что маленько побольше сделал зарплату учителям, да, и какие-то новые возможности для дистанционного обучения.
На самом деле мы не знаем ничего о нем, потому что мы не слишком хорошо следим за новостями.
Ну, во-первых, хочу сказать, что информации, так попадающейся прямо на глаза о новом законе, очень-очень-очень мало. Я его буквально вот буквально минут несколько назад узнал, что он, оказывается, вступает в силу, что есть такой вообще закон. Узнав немного, в чем он заключается, я его понимаю, в принципе, почему информации практически нет о нем, потому что огромные-огромные опять переделки, и все это в пользу определенных людей делается. Опять наше правительство делает то, что еще не отработано в начале. И очередной такой скачок, я думаю, сделан, как всегда, чтобы все запутать, все усложнить, чтобы никто ни в чем не разбирался.
Так жители Красноярска ответили на вопрос, что вы знаете о новом законе об образовании. С ними беседовала корреспондент Радио Свобода Татьяна Лапрат.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Время свободы». В начале сентября исполняется 9 лет одной из самых страшных трагедий современной России. 1 сентября 2004 года в северо-осетинском городе Беслан боевики захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы номер 1. В результате террористического нападения и последовавшего штурма погибли 334 человека. В воскресенье в Беслане, как всегда, 1 сентября тысячи людей пришли к школе, где произошла трагедия. В память о детях-заложниках к стенам разрушенного спортивного зала, где их держали, приносят игрушки и бутылки с водой, которой так не хватало заложникам. Траурные мероприятия продолжаются 3 дня. Многие жители города говорят о том, что власти пытаются придать забвению трагедию в Беслане. Год назад член комитета матерей Беслана Элла Кисаева сказала в интервью «Радио Свобода».
За 7 лет 2 раза только дни траура вспомнили руководство минутой молчания. Остальные годы, вот в прошлом году, позапрошлом году, всячески они катались на желтых машинах, калинах, Беслан забывает. Это направление. И они негласно это направление делают. Там мы не хотим это помнить. О том, что закон не приняли, который мы несколько лет пробивали и сука подписей собирали. Для всех жертв теракта, не только для Беслана, не приняли. И по поводу социальных гарантий, и по поводу лечений, которого нет. Которого нет. И с годами все как бы где-то в частном порядке, когда как-то кого-то лечили в частном порядке. А сейчас и вообще эта установка «забыть Беслан», она действует.
О том, почему в стране до сих пор не принят закон о жертвах терактов, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с Ириной Халай, председателем общественной организации «Волгодон», которая занимается защитой прав пострадавших от другого теракта в Волгодонске.
На данный момент у нас даже такого статуса в России нету. До сих пор он не принят, хотя уже вот у нас уже у нашей годовщины 16 будет 14, в Беслане 9, то есть на следующий год у нас будет 15, у них 10, в Норд-Осте тоже 10-я годовщина была. То есть у нас нету такого статуса, и, соответственно, ни о чем нельзя говорить о социальной защите или о какой-то помощи. Но если бы у нас был закон о социальной защите жертв терактов, то я думаю, что все бы требования были удовлетворены. Хотя, насколько вот у меня есть информация, дела по Беслану сейчас находятся на коммуникации в Европейском суде. Сейчас у них идет процесс коммуникации. Хотят, чтобы государство признало свою вину перед тем, что случилось в Беслане. Потому что последний раз, когда я была в Беслане, никто из руководства страны в годовщину Беслана даже не приехал туда. Вообще государство должно было признать свою вину в том, что случилось в Беслане. До сегодняшнего дня этого не было сделано. То есть дети, которые пострадали во время теракта в Беслане, в Норд-Осте, там, в Волгодонске, они не признаны жертвами теракта, и, соответственно, у них и пенсии соответствующих нет, и социальной реабилитации нет, то есть ни наблюдения. За этими детьми нужно наблюдать, потому что в Беслане получили тяжелейшую. Как физические увечья, они заживают. Психологически психотравма, она не заживает, если ее не лечить, если реабилитацию не проводить. Матери Беслана должны были, по крайней мере, по последней моей информации, заключили соглашение с Министерством здравоохранения. И там их очень сильно поддерживает, конечно, президент Северной Осетии Алания, у них идет большая поддержка. Мы вместе писали по поводу как раз закона, но, к сожалению, не слышали ни нас, ни их. Но, тем не менее, у них создали сейчас этот реп-центр, реабилитационный центр, и они вытребовали, так сказать, грубо, если говорить, что квоту, чтобы именно детей просто без ран на слуху. Ну, к сожалению, начинается потихоньку уходить все это, так сказать, как невостребованное. То есть у нас слишком много больших проблем в России, начинает отодвигать вот эту страшную трагедию, которая произошла, и которая, в принципе, была не расследована. И ну, вот я просто сужу по своим детям, которые у нас в Волгодонске, что если бы им соответствующее лечение было дано, особенно те, которые вот родились у мамы, которые кормили их, они из-под плит их вытаскивали, там они, некоторые потеряли детей беременные, вот тогда бы, если бы им вовремя дали то, что нужно им было, то лечение, то сейчас бы не было вот этих там страшных последствий, которые я сейчас наблюдаю у наших деток. В Беслане, думаю, то же самое. Мы были в Париже, там создалась Международная федерация жертв терактов. И вот я пыталась года 2-3, наверное, создать Российскую федерацию жертв терактов, но, к сожалению, это все оказалось безрезультатно. Как мне сказали представители Госдумы, что если бы закон такой принять, то вы понимаете, что выплачивать придется тогда и Дагестану, и Ингушетии, и Чечне, всем жертвам. Представляете, сколько это денег? Ну, вообще-то, я считаю, что это ну, некорректный ответ вообще-то в принципе. А федеральные власти, они всех забыли. Им вообще, мне кажется, никто не нужен. Я знаю, что в прошлом году я и Анета Гадиева, это зампредседателя Матери Беслана, мы написали очень большие проекты. У нас же есть президентские гранты, если вы знаете. И они отправили, причем у них были там и рекомендательные письма президента Северной Осетии Алании. И я отправляла, ну я 7 лет подряд отправляю гранты на социальную реабилитацию жертв терактов. Ни им, ни нам ничего не было дано. Я вот хотела вечером сегодня открытое письмо просто в общественную палату отправить, потому что я считаю, что это ну нонсенс. И в прошлом году Анета была так возмущена, она у нас, говорит, такие письма поддержки были, и, казалось бы, дети Беслана, и да, наоборот, должны быть в первых рядах. Но ничего не дали. То есть считаю, что это не социально значимая поддержка, там именно дети были, дети из жертв Беслана.
Рассказывала правозащитница Ирина Халай.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Завершение нашего эфира – новости культуры. В Праге сегодня открывается фестиваль русской культуры, приуроченный к 45-летию со дня ввода войск Варшавского договора в Чехословакию. Фестиваль продлится ровно месяц до 2 октября. С подробностями мой коллега Дмитрий Волчек.
Московский художник Антон Литвин называет фестиваль, который он придумал, собственным полотном, а участников сравнивает с красками, которыми эта картина написана. Картина получилась злободневная. В программе фотовыставка «Сможешь выйти на площадь», посвященная болотному делу, выступления активистов и музыкантов из панк-фракции «Красных бригад», дискуссия о правах ЛГБТ в России, премьеры спектакля «Театра ДОК», «150 причин не защищать Родину» и еще 7, показ фильма «5 минут свободы» об участниках демонстрации против оккупации Чехословакии на Красной площади в 68 году и молодых борцах за права человека в современной России. Антон Литвин говорит о политизированности фестиваля.
Это, собственно, тренд этого года. И это то, что происходит, то, что интересно сейчас в России. Безусловно, было бы мне, как художнику, может быть, интереснее привести выставку современного искусства, обсудить проблемы формализма, там других сейчас ситуаций с развитием и с перспективами там, современного искусства, актуального искусства, литературы, может быть, театра, потому что новые люди приходят к руководству московских театров, в частности, вот Юхананов, недавно назначен. И это все было бы крайне интересно. Но, увы, ситуация диктует нам жанр действий и сопротивления, и поэтому приходится участвовать в демонстрациях, пикетах и привозить не культуру, а, так скажем, да, политическую культуру. Фестиваль называется «Культуру». Это, собственно, придуманное мной международное слово, которое отсылает и к культуре, и к России, и к некой олимпийской даже, я бы сказал, теме, которая тоже для нас важна. Просто я могу перечислить жанры, которые будут в фестивале показаны. Это фотография, это видеоарт, это кино, игровое, документальное, экспериментальное, это мультипликация, и дальше это будет активизм, будет прекрасный документальный фильм о Pussy Riot, клубе «Пилот», будут три вечера, посвященные разным стратегиям активизма, будет, безусловно, поднята проблема ЛГБТ, движения в России и вообще тема взаимоотношений движения ЛГБТ как с обществом, так и с властью.
Помимо выставки, посвященной болотному делу, в Праге будет показан фильм о событиях 6 мая 2012 года, рассказывает режиссер Таисия Круговых.
Фильм называется «184 задержания», и там показан самый пик столкновения ОМОНа с участниками марша за 6 мая. И ну, мы там снимали вдвоем, там еще снимал Дмитрий Щедрин, который еще оказался за оцеплением, а я была с другой стороны от оцепления. То есть он был ближе к Каменному мосту, а я была внутри. Ситуация, и все это стихийный съем. Если просто я оказался там в самом центре, и, как мне говорил мой друг, который тоже снимал Дмитрий Щедрин, что лучше всего, конечно, снимать, потому что потом на суде, по крайней мере, можно будет доказать, что человека забрали за то, что он просто стоял рядом. Вот. И поэтому, исходя из этих соображений, чтобы потом как-то помочь людям, я и снимал. Кстати, благодаря этому видео я сейчас свидетель по Денису Луцкевичу, потому что я снимаю Дениса Луцкевича, и когда я ходил к следователю, ну, то есть мне надо было дать показания как свидетель, вот, то следователь попросил меня дать все исходники, потому что, как бы, этот ролик, который, ну, у меня же был готов, вот этот фильм «184 задержания», он его посмотрел и говорит: «Да, отлично, давайте-ка исходнички». Я говорю: «Да нет, я не буду давать исходнички». Он говорит: «Ну, тогда мы проведем у вас обыск и сами все возьмем». Ну вот, ну и мне пришлось нарезать ему ровно от склейки до склейки все планы, которые есть в ролике, которые и так лежат на YouTube, и отдать их как исходники.
То есть фильм был частично показан прямо на процессе или нет?
Я думаю, что он будет еще показан. Там будет показан конкретный исходник с Денисом Луцкевичем, где он уже по пояс голый стоит, и до него бежит ОМОН. Ну, дальше там слышны только крики, потому что он исчезает так за толпой других людей, он как-то то ли его опускает вниз, то ли он падает. Ну, в общем-то, вот такой вот кадр. Но мы с адвокатом Луцкевича Дмитрием Динзе пытались как-то эти видео отдать следователю, чтобы он их вел в дело. Вот, с этим тоже какой-то большой вопрос, потому что исходники-то меня следователь просил, а видео, где показано, что ОМОН избивает людей, он учитывать в деле не хочет. Но я думаю, что, наверное, это будет показано, может быть, не знаю, как судья. Ну, а так как судья – это человек, который почему-то решает, сажать ему человека в клетку или нет, в данном случае это судья будет очень сажать в клетку и надолго, то поэтому смысла уже в этом видео никакого нет. То есть показывай, не показывай.
В Праге будет показан и фильм «Пусси против Путина». История группы «Pussy Riot», снятая Таисией Круговых и Василием Богатовым. Я спросил Таисию, смогут ли фильм увидеть российские зрители. Скорее всего, нет, говорит режиссер, потому что сцены из этой картины признаны в России экстремистскими материалами. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера проведет мой коллега Андрей Шарый. Ну а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.